Друзья, всем привет! Это Спортхаб подкаст Boxing Day, Дмитрий Липский, Иван Громиков. О самом актуальном в английском футболе. Ну, очевидно, что не можем мы не сказать про прошедшие финалы Еврокубков. Очевидно, начнем мы с финала Лиги Чемпионов, где Челси. Но я не могу сказать, что сенсационно, да, во всяком случае, ну, букмекеры говорили перед матчем против Челси. Однако, с учетом последних побед команды Тухеля над Гвардиолой. Ну и ждали, давайте скажем мы откровенно, на протяжении всего этого плей-офф. Мы ждали, когда же Пеп Гвардиола опять что-то придумает, я не знаю, выдумает. Но в конечном итоге Пеп Гвардиола нас не подвел. Вот. Да, сыграл он без опорного полузащитника, без Родри, и без Фернандиньо. И, в общем, довольно это удивительно на самом деле выглядело на фоне всего. Решил снова-таки перемудрить. Ну и сами видели, что из этого получилось. По первым минутам очевидно, что в опорной зоне горожан, можно сказать, просто-таки гулял ветер. И очень часто Челси создавал именно через центр, да, моменты. Вот. Ну и один из этих моментов увенчался голом, после чего, собственно, Сити ничего не смог с этим поделать. Не смогли вот это обилие атакующих игроков создать, ну, не то чтобы достаточное количество моментов, а, наверное, в принципе количество моментов какое-либо. И, ну, не можем мы снова-таки не пох... Да, мы сказали про Гвардиолу, сейчас мы еще о нем поговорим, но и нельзя, конечно же, не отметить работу Тухеля. Удивляет, на самом деле удивляет, что... Да, мы много говорили, да, о том, что после перехода Тухеля Челси заиграл более прагматично, научились они играть и держать удар в обороне. Но если взять старт сезона и даже при всей умопомрачительной форме Н'Голо Канте, я думаю, что если бы на старте сезона кому-то бы из нас сказали, что Челси может большую часть времени вот настолько низко обороняться и успешно обороняться, то я думаю, никто бы не поверил. Вообще вспоминаем, что на каком-то этапе у них там один из лучших, ну, на отрезке из сезона у них был лучший защитник вообще Зума, без которого они провели этот матч. И, в общем, вот так вот глубоко и вот так надежно, спокойно, ну, прям удивительное, абсолютно удивительное преображение от лондонской команды. Ну и в очередной раз констатируем, не знаю, правильность, наверное, стратегии Романа Абрамовича, который, ну, наверное, справедливо спрашивает за короткий результат в условиях, когда, в общем, кадры позволяют за этот результат бороться.
Да, согласен. Но, правда, Челси не так часто становится чемпионом. Они за последние 10 лет дважды становились только чемпионами Англии, учитывая, как много они выигрывают кубковых турниров, учитывая, что они выиграли два Кубка чемпионов. И тут, наверное, эта непоследовательность с тренерами сказывается, потому что, ну, не хватает им времени, не хватает им, как бы, доверия, чтобы создать чемпионскую команду. Если не получается это быстро сделать, то не получается вообще, нет такого шанса, и точно так же нет шанса, тренеры не могут удержаться на своей должности, чтобы выиграть там второй чемпионский титул, например. Но это уже другая история. Если возвращаться к финалу Лиги Чемпионов, то да, конечно, Гвардиола ошибся, мы можем это утверждать уже по факту, но да, мог Манчестер Сити проиграть, даже если бы он сыграл с опорниками, как он проиграл Челси совсем недавно. И логика Гвардиолы была в том, чтобы, ну вот как раз-таки, центр поля за счет этого выиграть, как ни парадоксально это звучит, выпустить более быстрых и техничных футболистов, и таким образом разбивать прессинг самого Челси и скорее переходить в атаку, что не получалось в предыдущих поединках. Но это не сработало, это было очень самонадеянно со стороны Гвардиолы. И в таком поединке сразу было понятно, что определяющее значение будет иметь, кто забьет первый мяч. Если бы Манчестер Сити забил первым, у них тоже достаточно было бы ресурсов для того, чтобы игру засушить. Мы не ожидали, что Челси может так играть, но и Манчестер Сити, по идее, так не играет, хотя мы видели второй полуфинал с ПСЖ в Лиге Чемпионов, где они играли именно таким образом. И еще было несколько матчей в нынешнем сезоне. То есть эту способность садиться на свою половину поля, защищаться. Команды они обычно открывают в процессе, когда вот они чувствуют, что они близки к успеху. И да, они открывают в себе этот талант, они открывают в себе способность оберегать необходимый им результат, даже такие команды, как Манчестер Сити и Челси. Ну и к тому же у Челси все-таки есть такие люди, как Канте, есть такой футболист, как Аспиликуэта, то есть есть настоящие защитники, люди, которые любят обороняться, и это, безусловно, им помогает. Но главное, что Челси уже испытывал вдохновение на этом этапе, и очень после того, как они забили первый мяч, и они знали, что им делать, они дважды побеждали Манчестер Сити, они понимали, что им нужно делать в такой ситуации, они были уверены, что у них это получится. Поэтому первый гол в этом поединке имел огромное значение, и то, что Сити так подставился изначально, буквально на первых минутах поединка, уже стало понятно, какие проблемы у Манчестер Сити возникают. Тут, да, вина на тренере. Но мог ли он не придумывать что-то? Мог ли он сыграть так же, как и в предыдущих поединках, учитывая, что они проиграли дважды Челси? Конечно, они проиграли по-разному, и в чемпионате там Гвардиола уже придумывал, потому что тогда Манчестер Сити перешел на игру в три центральных защитника, и это не дало результата. Ну и вот следующий вариант, по его логике, это было отказаться от опорного хавбека. Получается такая странная история, что в прошлом году, когда Манчестер Сити с Лионом играл в плей-офф Лиги Чемпионов, они играли с двумя опорниками, а теперь в финале, играя с Челси, они решили играть вообще без опорников.
Ко всему же. Да, вот.
Ну, это уже
да, это привычно, но
да,
сам
это
факт просто, да, что вот в современном футболе, когда речь идет о таких стадиях, то есть команда, выступающая без опорников и без нападающих. Ну, в общем, поговорим о Гвардиоле. Мне кажется, да, что вот подобные решения, особенно накануне большого, ну, финального матча, да, главного матча сезона, это больше, наверное, уже не про тактику, это про психологию. И если раньше, например, да, мне казалось, что Гвардиола так поступает, потому что не до конца в вере, да, или в свои идеи, в свои задумки, да, что вот может быть, вот когда он, да, тогда сыграл с двумя опорниками, или когда до этого они вылетали, там, по-моему, от Ливерпуля, когда он с Лапортом сыграл слева в защите. И вот в таких моментах всегда периодически кажется, что он, ну, тогда, вернее, казалось, да, что он не уверен до конца в том, что он вообще ставит, и поэтому лишний раз таким образом перестраховывается. А сейчас, вот, не знаю, у меня почему-то сложилось впечатление, что вот эти изменения накануне вот таких матчей, это вот больше попытка о том, чтобы получить какое-то дополнительное признание. Потому что, ну, это снова-таки, это теория, еще раз, я не претендую здесь на истину, это как одна из версий, поскольку, ну, вот, знаешь, мне кажется, что он вот в этом нарративе, что там Ман-Сити покупает там себе титулы из-за просто изобилия денег, это требует, ну, то есть к этому можно по-разному относиться, но, возможно, это таким образом тоже над ним там давлеет, и он хочет сказать, что вот у нас есть не только деньги, у нас еще есть и идеи. И вот посмотрите, как мы можем, вот как я, вернее, могу вот в общем финале сыграть без опорников, без нападающих. И, в общем, таким образом, в общем, продемонстрировать свой тренерский гений, класс или вот что-то в этом роде. Однако здесь тогда, ну, получается проблема, что, ну, если ты не испытываешь, не чувствуешь, правильно так сказать, даже если ты не чувствуешь должного признания, да, что ты вынужден, в общем, идти на какие-то выдумки. Но это, кстати, не только Гвардиолы, мы уже проходили, да, подобные варианты там с другими тренерами, которые принимают неоднозначные решения в решающий момент. Вот. То если тебе не хватает признания, ибо там над тобой, да, потому что ты думаешь, что там тебя могут обесценить через количество денег, вложенных в трансферы и так далее, так может все-таки тогда требует лучше пойти в клуб попроще и там тогда, в общем, гнуть свою линию до конца, чем здесь придумывать что-то, только лишь бы самовыразиться таким образом.
Да, у меня тоже были такие мысли, и, может быть, не в полной мере из-за этого Гвардиола принимает такие решения, но, наверное, где-то Его такие вещи мотивируют, потому что он хотел бы быть или новатором, или просто каким-то авангардистом оригинальным, чтобы показать, что да, он не просто выигрывает титулы, он еще и при этом делает что-то оригинальное. Он выигрывает их не так, как выигрывают остальные. Но пойти в клуб попроще, я тоже не представляю себе такой вариант. И даже сам Гвардиола говорил о том, что да, у него есть такой стиль иногда, когда он преуменьшает свои заслуги, когда он говорит о том, что он бы никогда ничего не добился в средних командах, что ему повезло работать в таких клубах, и это очень сложно. Мы сегодня еще про Анчелотти поговорим, то есть опускаться на более низкий уровень, работать, ну, с командами, которые не имеют таких возможностей, вряд ли Гвардиола при этом добьется такого успеха или признания.
Слушай, ну я ж не про говорю там условный Лидс, как Бьелса, да, там, в общем, занимается своими делами. Я сейчас даже не про Лестер, у которого значительно меньше денег. Я сейчас скорее больше про клубы, да даже условный Челси. Ну, я сейчас вот про клуб статуса такого, ну, у которой, ну, имея, который объективно находится в топовом ранге. Да, но у которого нет, возможно, такого прям экстра преимущества или там монопольного преимущества, как это было, скажем, в Баварии
Но главное
или
преимущество
вот сейчас в
Гвардиолы
Ман-Сити.
в условиях работы. В том, что там созданы все условия для его работы. Там люди, которых он знает, люди, которые там придерживаются тех же взглядов, руководят этим клубом. Ему дают право выбора, его поддерживают. То есть клуб организован очень хорошо, и организован
Вот
очень
если.
хорошо именно для Гвардиолы. В Челси такого не будет, даже если ему те же деньги дадут. То есть там такого комфорта нет.
У меня есть варианты на Манчестер Юнайтед.
Нет, ну из Манчестер Сити в Манчестер Юнайтед он, конечно, не пойдет.
Ну, да. Ну, вот я примерно... Ну, я об этом. Я, в общем, когда я говорил просто про другой клуб, да, который из когорты топа, да, но не в когорте какого-то там, скажем так, денежного или просто, ну, доминатора на уровне, как это там в чемпионате, как это происходит с Баварией, да, где просто неравные условия, то вот, например, Ман Юнайтед, мне кажется, такой вариант, и, ну, он несколько проще, и, но при этом, безусловно, это суперклуб. Ну,
Но
ладно, оставим эту лирику
тут
уже.
еще
Да-да.
одна проблема возникает, что Гвардиола оказался в ловушке. Он не может уйти из Манчестер Сити, потому что ему нужно выиграть эту Лигу Чемпионов. Он же постоянно рефлексирует на тему того, что о нем говорят другие, как его там воспринимают. И сейчас, если он уйдет из Манчестер Сити, не выиграв Лигу Чемпионов, когда он, опять же, работал в таких условиях, комфортных максимально, это будет удар по его самолюбию. То есть он идет, вот как будто он убежал. И поэтому он продолжает, он и будет продолжать, наверное, пока еще,
Ну,
да.
очевидно, для Мансити вариантов пока что лучше трудно отыскать.
Для Мансити,
Хотя, с
да, для
другой стороны...
Гвардиолы тоже вариантов лучше нет. И вот есть еще этот фактор того, что необходимо завершить работу, необходимо выиграть этот Кубок Чемпионов.
Поговорим о... Давай попробуем о ментальной стороне, да, этого матча. Про вдохновение, про... какой-то, как бы, про характер, вот. Вот для меня, на самом деле, ну, в какой-то степени довольно показательным получился момент, что когда сломался Дебрёйна, на его место выходил, господи, я не помню, Жезус, по-моему, вышел, есть, ну, не имеет значения, в общем. Но после ухода Дебрюйна капитанскую повязку получил Рахим Стерлинг. Это вот очень напомнило, как помнишь, Арсенал ездил в Мюнхен, они там, по-моему, 5-1 проиграли, и на вот этапе, когда вылетел там Косельный, Киран Гибс получил капитанскую повязку, который в следующем сезоне уехал в Эстбромвич. Ну и вот как бы входит вопрос, что вот как эта команда устроена, из какого теста. То есть, да, этот кадр, когда там Дебрюйна уходит там, ну, на бровку, повязку передают Вокеру, и он дает... У меня сразу мысль, думал, так я, скорее всего, Вокер бы ее и должен был одеть. Ну, поскольку он там каким-то образом еще, мне кажется, соответствует этому образу капитана и какими-то, может быть, лидерскими качествами. Но когда ее отдают просто Стерлингу, который и запасной по ходу этого сезона, ну и который никогда не был образцом, ну, скажем, лидерского духа. А
Он
Вообще, что это такое?
лидер социальных движений, поэтому его тоже нужно отмечать. И он как раз-таки, по-моему, и стал вице-капитаном вот в тот момент, когда... Ну, впервые, по-моему, он надел капитанскую повязку именно в тот момент, когда вокруг него был максимальный хайп по поводу его социальной позиции. Может быть, это сыграло свою роль. Вот в современных командах, видишь, все-таки нет такого упора на индивидуальности, на лидерские качества. Да, бывают исключения, но вот такие тренеры прогрессивные, как Гвардиола, они все-таки строят команду из подобных. Это такие социалистические проекты. Вот. Поэтому здесь никто не должен ярко выделяться. И, мне кажется, они не придают такого значения. То есть лидеры, они на поле есть. Понятно, лидеры, они в раздевалке есть, но поиском этих лидеров, там, воспитанием этих индивидуальностей, наверное, уделяется уже не такое большое значение. Не было Фернандиньо на поле, он, естественно, с капитанской повязкой выглядит в Манчестер Сити. Но, да. Ну, у Челси тоже с этим не намного лучше. Вот, несмотря на то, что они характер показали в финале и так оборонялись здорово, у них тоже таких
Ну,
футболистов
у
мало.
Челси объективно нету в принципе харизматичных игроков. Ну, то есть
Рюдигер
их там
теперь
минимум.
может считаться.
Рудигер, да, Рудигер, там Аспиликуэта, безусловно. Ну, Канте, он немножко другой такой типаж, скорее всего. Давай еще поговорим про Н'Голо Канте. Я себя поймал на мысли, вот когда Челси играл в обороне, то там довольно интересный такой момент, на который я обратил внимание, что вот при переходе Мансити на чужую половину, ну, таком при медленном переходе Мансити на чужую половину, получается, что, ну, классические опорные защитники, если мы там говорим, например, про Казимира там, или Фабиньо, например. Да, это люди, которые все равно играют ниже всех центральных полузащитников, да, на поступах своей штрафной. А Канте, у него такая интересная роль получилась. Вот когда раньше говорили, вот были там, в предыдущих десятилетиях вот эти вот десятки, да, свободные художники, как их называли на постсоветском пространстве. Вот мне кажется, он, как вот Канте, это был такой опорный как бы свободный художник, только среди полузащитников. Он как будто, вот такое впечатление, как будто он сам определяет, где ему быть, где ему этот мяч отбирать. И вот он вышел в паре с Жоржиньо. Так, в этих ситуациях, когда Челси защищался, Жоржиньо играл глубже, чем Канте, да, хотя вот, по идее, как бы должно быть наоборот. Вот, но этот факт тоже на себя так обращает внимание. Если мы, кстати, посмотрим на там, перемещение Канте, скажем, в предыдущих матчах, там, и с Реалом, и особенно с Атлетико, когда они хорошо прессинговали, то мы видим, что Канте это вот вроде как и цепкий опорник, у него вот о нем такой, скажем, статус, да, но тем не менее он очень высоко обороняется, то есть он очень высоко прессингует, и, в общем, как раз вот этот прессинг, он и становится во многом таким переходным этапом к очень быстрым контратакам для команды.
Да, это
Вот
стиль Канте.
такое интересное. Да, вот, но и в этом смысле очень классно, да, что Тухель как раз вот берет от Канте именно вот это лучшее, и как раз вот такие отборы высоко, они максимально благоприятно влияют на игру команды.
Да, как там в детско-юношеских школах говорят, что не нужно бросаться, не бросайся там, да, на кого-то, потому что там тебя быстро оставят в дураках. А у Канте имеет право это делать, и Канте может спокойно бросаться на всех своих соперников, потому что он вот как цепной пес, он может мяч перехватить, и стиль его игры именно такой. Он не тот опорный полузащитник, который там выжидает эту возможность мяч перехватить, который там спокойно держит позицию. Он именно тот, кто бросается на соперников.
А еще давай поговорим про Челси. Сейчас контракт дали новый контракт Томасу Тухелю, по-моему, продлили его автоматом до 2024 года. Есть, конечно, у меня сомнение, что он до 2024 года проработает. Но тем не менее, наверное, он этой победой в Лиге Чемпионов снимает полностью с себя давление. И даже если следующий сезон Челси по какому-то, я не знаю, ряду причин, да, или не ряду причин, ну, в общем, не будет Челси, скажем так, претендовать на чемпионский титул, то даже в случае увольнения, мне кажется, Тухель все равно уходит с победой в своем резюме. То есть статус Тухеля этой победой в Лиге Чемпионов, он его вывел в объективную топ-когорту тренеров, и таким образом, в общем, ему скажем так, увольнение из Челси, да, которое происходит абсолютно с каждым тренером и очень быстро. В общем, даже в случае неудачи в последующем сезоне, я думаю, что Тухель будет в дамках при любых.
Да, конечно, тем более он же не Ди Матео, который пришел туда после увольнения из Вестбромича. Тухель изначально пришел как один из наиболее распиаренных, модных тренеров, уважаемых тренеров нового поколения в Европе. А выиграв Лигу Чемпионов, он, безусловно, свои позиции только укрепит. Тем более, что все знают, что такое Челси, как Челси тренеров увольняет, как там все быстро меняется, какая там может быть токсичная атмосфера уже через какой-то промежуток времени. А тренеры там всегда работали хорошие, после этого их все равно приглашали большие клубы, где они также добивались успехов. И я думаю, с Тухелем будет та же история. Так даже Ди Матео в Шальке тренировал после этого. Тоже неплохая работа в тот момент была.
Да, очевидно. Хорошо, тогда заканчиваем тему финала Лиги Чемпионов. Не можем мы также не обойти тему Лиги Европы. Так или иначе, пару слов должны сказать. Ну, в общем, не получилось у Оле Гуннар Сульшера взять первый трофей свой в Манчестер Юнайтед. В серии эпических просто, да, послематчевых пенальти Ман Юнайтед проиграл этот турнир. Давид Дехеа не забил решающий 11-метровый. Ну и, конечно, глобально игра Манчестер Юнайтед была несколько, как мне кажется, ну, печальной. В первую очередь печальной с точки зрения тренерских решений, тренерских реакций по ходу матча. То есть, если мы вспоминаем, что МЮ очень ударно, да, то есть, да, они, как обычно, пропустили со стандарта. Вот много говорилось о том, насколько может потеря Харри Магуайра сказаться на оборонительных редутах МЮ. Ну, можем сказать, что конкретно на оборонительных редутах она, может, не так сильно и сказалась, да, но конкретно вот даже то, что было с Магуайром, проблема со стандартами, она осталась. Очевидно, Эмери это знал, и Вильяреал выжидал эти моменты. Они максимально бережно или там максимально сконцентрированно относились к таким возможностям. Свои возможности они все-таки реализовали. Вот. Но когда Манчестер Юнайтед уже, скажем так, отодвинул игру от своих ворот, и в начале второго тайма команда сравняла, стал счет 1-1. И вот на определенном этапе показалось, что сейчас Манчестер, он более свеж, он более, ну, скажем так, чаще идет, у него все чаще получается обострять игру возле штрафной площадки Вильяреала. Однако вот Эмери воспользовался этим правом, скажем так, да, делать вот это бесчисленное количество замен. По итогу он их сделал 6. И вот, освежив игру, под конец встречи он вообще поменял фланговых защитников, да, через которые МЮ пытался как-то обострять ситуацию. И таким образом уже в экстра таймах, уже во второй половине второго тайма, уже в экстра таймах Вильяреал действовал с позиции силы, то есть они отодвинули, получили какую-то дополнительную свежесть, отодвинули игру от своих ворот. Было у них пару возможностей или полувозможностей, полумоментов, возможно, где-то там и пенальти мог судья поставить там за неаккуратные попадания в руку Фреда. Вот. Ну, и все такое. Но вот, например, да, Сульшер до победного не делал никаких замен. То есть игра вроде была сначала под его контролем, но она постепенно начала вот так вот убегать. А он никаких, в общем, перестановок на этом фоне не делал. И вот это, что это вообще было? Это тренерский класс? Потому что то, что делал Эмери по Эмери прям было видно на бровке, что он максимально в игре, он максимально чувствует каждую атаку там на свои ворота, на чужие ворота. И, в общем, ну, это такой вот Эмери мне чем-то напоминал даже, я бы сказал, баскетбольного тренера. Вот. Сульшер просто, ну, не принимал он активного участия как тренер в этом матче. Особо никаких, я не знаю, тактических перестановок по ходу игры он не затевал. Ну и, в общем, кончилось это так, как кончилось.
Знаешь, с самого начала того, как Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед, мы с тобой говорили, я говорил, что Сульшер тут не столько занимается какой-то тренерской работой, он просто пытается производить впечатление. Потому что он находится не на своем месте, он понимает, что он как бы, ну, эту работу получил не по заслугам своим тренерским. Это изначально выглядело неадекватно, и он пытается производить правильное впечатление. Это его основная задача. Правильное впечатление там на руководство, в том числе правильное впечатление на игроков. Он пытается говорить нужные вещи и не портить отношения со звездными футболистами. То, что было до него в Манчестер Юнайтед, он хочет делать по-другому и таким образом ставив себя вот в противовес. И много видели таких ситуаций. И в этом финальном поединке то же самое. Он не хотел огорчать футболистов, он не хотел снимать с поля футболистов, которые являются основными. Он боялся вот, принимать неприятные для них решения, потому что такая культура в клубе. Это Манчестер Юнайтед. В Вильяреале ты можешь менять кого угодно. Это не настолько сильная команда, не настолько там выдающиеся исполнители. Они уже идут на подвиг, потому что это маленький клуб, который 7-е место занял в чемпионате, и он может победить сам Манчестер Юнайтед в финале Лиги Европы. Манчестер Юнайтед идет не на подвиг, и тут страшно принимать вот такие непопулярные решения. То же самое с серией пенальти, когда оставил в воротах Дэвида Де Хеа. Он не мог этого не знать. Он не мог не знать того, что Де Хеа не отбивает пенальти, а Хендерсон отбивает почти половину пенальти. Ну, да, это было бы странно, чтобы главный тренер не был осведомлен о подобных вещах. Но он не хотел снимать Де Хеа, потому что ему было важнее вот выказать доверие вратарю, выказать доверие парню и показать, что он, да, на его стороне, и он в него верит. То же самое было с Рашфордом, к примеру. Вот Рашфорд провел очень плохой поединок, но он отыграл весь матч без замены. Весь матч он
как и Фернандеш,
да,
в принципе.
Как и Бруно Фернандеш. Весь матч он провел на поле. Я понимаю, еще Кавани может играть до конца, но вот Рашфорд и Фернандеш, за счет чего, кроме как имени, они оставались на поле до самого конца. То есть и сам Сульшер пытается убедить в том, что мы Манчестер Юнайтед, и мы так или иначе результата добьемся. Но это делается не так, это делается по-другому. И можно вспомнить поединки, которые были прежде. Можно вспомнить групповой этап Лиги Чемпионов. Этот второй матч с Парижем на своем поле, когда он Фреда держал до последнего, пока тот не получил вторую желтую карточку, хотя явно находился на грани. Да, Фред играл хорошо. Ну, в целом, он играл хорошо, и не хотелось от него избавляться. Но любой тренер поменял бы его, как бы хорошо Фред не играл. Сульшер этого не делал. Ему важно было показать, что он там не боится. Что он не трус, он руководит большим клубом, и он не боится вот таким образом подставляться. Вот мне кажется, в этом главная проблема. Манчестер Юнайтед и Сульшер, они пытаются казаться, а не быть. Можно было выиграть этот финал, можно было выиграть серию пенальти, или там затолкнуть где-то один мяч, но от этого ничего бы не изменилось, мне кажется.
Да, тут трудно что-то добавить на самом деле, именно в контексте Сульшера, потому что, ну, вот сейчас они начинают, ну, как обычно, после проигранных финалов началась новая старая песня о главном, что команде нужны новые игроки, надо усиление, ну, то есть это...
Гарри Невилл уже, просто... да, сказал, по-моему, Кейн, Варан и Санчо, и тогда Манчестер Юнайтед берет титул.
Не, ну, если так, конечно, то... Ну, у Гарри Невилла всегда, по-моему, ответ на все, один ответ на все вопросы, без относительно там симпатии и так дальше. Интересную вещь, кстати, сказал Скоулз. Ну, понятно, да, мы помним, что перед игрой он сказал, что, ну, слушайте, ну, Вильяреал, где Вильяреал, да, где вообще Ла Лига, которая никакая в этом сезоне. То есть тут должны были комфортно побеждать, по идее, должны комфортно побеждать. Ну, после матча он сказал, что... Так, а как вообще в Манчестер сейчас относятся к поражениям? То есть вообще им проигрыши как-то вообще еще болят? Или это просто часть процесса? Да. Потому что вот на Сколзе не было лица, на него реально было больно смотреть в этой студии. И он прям, я не знаю, не могу сказать, что сквозь слезы, как когда-то Эвра, да, выдавал эпические речи в студии Sky, да, но Сколз как-то так более сдержан, но реально на нем лица не было. И он говорит, ну, первое, да, что его спросили, как бы, какие причины, на ваш взгляд, там, да, что команда проиграла. Он говорит, слушайте, ну, надо задавать вопрос, насколько вообще для Man United вот, поражение, это типа ок. Вот. И в этом смысле, да, Ну, когда показали Сульшера, у него все ответы были на доусиление, и мы попытаемся, мы там не сдадимся. Ну, это на самом деле очень абсурдно, да. Гарри Невилл, понятное дело, что там будет всегда настаивать на своем. Примерно, кстати, в логике Сколза высказывался и Рио Фердинанд, но ты же понимаешь, что здесь они до конца ведь не говорят то, чего, то, что они бы сказали, будь на тренерском мостике не Сульшер. Потому что они начинают объективно подталкивать под какое-то давление, пытаться оказывать давление на Ман Юнайтед, потому что нужен результат, но они не могут это сказать про Сульшера, поскольку ну, такая тоже получается, какая-то полупозиция. И вообще весь Ман Юнайтед застрял в какой-то такой полупозиции, что мы вроде как бы с одной стороны большой клуб, но вот есть какой-то процесс, и вообще было бы неплохо и усиление, но проигрывать нам неприятно. И, в общем, хочется так и сказать, ребята, вы определитесь, вы о чем? Вы о трофеях, вы о процессе, вы о чем на сегодняшний день? Ну, мы, кстати, давно, вот вернее, недавно, мы как раз недавно говорили в подкасте про Ман Юнайтед, да, и о том, что на данный момент у них идет какая-то потеря идентичности. Это, наверное, еще хуже. То есть, если ну, вспоминаем, наверное, подобные вещи переживал, кстати, когда-то Ливерпуль, но там после длительных лет, да, длительных лет на дне, можно так сказать, команда ставила там перед собой цели там побороться за Лигу чемпионов или когда там приходил тот или иной тренер. То есть, что нужно дать время посмотреть на часть там процесса и опять-таки в эту Лигу чемпионов заскочить. То есть, да, было однозначное понижение планки в плане ожидания результатов. Но было понятно, в общем, что команда, ну, клуб на данный момент не соответствует высоким амбициям. А с Ман Юнайтед вообще вот этой идентичности нет никакой. То есть ни про трофеи, ни про горечь поражения. В общем, придется им с этим разбираться, очевидно. И, ну, вот как мы с тобой сказали, что, наверное, как раз крупные трансферы, о которых говорит Гарри Невилл, они вот только, наверное, в таком случае смогут оказать определенное давление. И как результат, тогда есть смысл будет уже говорить о какой-то ответственности. Потому что сейчас нет вообще никакой ответственности ни в руководстве, ни на тренерском мостике. Как видим, даже нет ее ни у игроков на футбольном поле, потому что они, в общем, 120 минут мучаются и никаких, в общем, санкций к себе не, ну, не получают.
Потому что, ну, а по итогу они как бы успокоят себя мыслью о том, что, ну ладно, это же не финал Лиги Чемпионов. Все равно Лига Европы для такого клуба, как наш, это только часть процесса, это путь куда-то. А наша задача выиграть Лигу Чемпионов. Пока мы не готовы, поэтому едем в отпуск, а потом разберемся. А потом будем дальше готовиться к светлому будущему. И да, то, что Сульшер тренирует команду, не позволяет многим экспертам, его бывшим партнерам по команде, высказываться, ну вот, до конца и говорить то, что они действительно думают, потому что, ну, был бы
Хотя
какой-то Ван Галь,
они все
да,
понимают.
был бы Ван Галь какой-нибудь сейчас, был Ван Галь, вот как о нем высказывались тогда про Сульшера, они не могут этого сказать, даже Рой Кин ничего о нем не может сказать. Хочется, наверное, но он как-то эту тему обходит. И вот сейчас прекрасная ситуация. Свободен Антонио Конте. Конте ушел из Интера.
Ну
Ну,
да.
нет варианта. Вот для Манчестер Юнайтед варианта просто лучше нет. Это человек, который приходил в Челси, приходил в Интер. Да, у него там есть свои проблемы. У него проблемы почему-то в Лиге Чемпионов. Но если вы хотите реально побороться за титул, если вы хотите требовательного, очень тактически умного тренера, который сможет быстро команду мобилизировать, это Конте. Но они даже не смотрят в его сторону. У них там трехлетний контракт с Сульшеру. У них даже мысль, наверное, такая не посещает, потому что у них сейчас процесс идет развитие, они не могут от него отказаться.
Да. Ну, на самом деле, это, конечно, печально, но я думаю, что так или иначе, рано или поздно, ну, скорее мне всего кажется, что рано, потому что так или иначе терпеть это, ну, вопросы уже появляются, и дальше они будут расти. Хотя, ну, снова-таки можно сказать, что сейчас вот Сульшеру опять купят какого-то Ван де Бека, или там, да, его там не поддержат на том уровне, о котором сейчас там говорят, там, тот же Гарри Невилл. И опять скажет, ну слушайте, ну объективно, ну мы не можем конкурировать. Там посмотрите, вон Челси там 200 миллионов за лето. Там сейчас Тухелю сказали, вот в том сезоне Лампарду дали 200, сейчас еще Тухелю 200 миллионов. Ну куда, ну, о чем это? Где мы, а где Челси? Про Мансити мы даже не говорим. И вот тут Оля пытается как-то тут настроить команду и разобраться с ее проблемами. Да, на самом деле такая удобная позиция, но посмотрим. Я думаю, что со временем все-таки давление это будет расти, при этом хотят они этого или нет, ибо даже с тем набором игроков, которые есть, нужно будет показывать все равно какой-то прогресс. А у Мадрида сегодня второе место, финал Лиги Европы, и по-хорошему следующий шаг, он именно про борьбу за титул. А получается, иной результат будет расцениваться, да, я думаю, всем будет расцениваться как топтание на месте. Хорошо, идем дальше. Давай теперь поговорим об актуальных новостях. В общем, Карло Анчелотти покидает пост главного тренера Эвертона и принимает он мадридский Реал, который уже тренировал чуть ранее в этом десятилетии, вернее, в прошлом десятилетии, простите. Вот. Ну, не получилось у папы Карла, в общем, сделать из Эвертона большой клуб, как руководство клуба того хотело. По разным причинам не получилось. Видим, что в конечном итоге, да, итоговое место в турнирной таблице мало чем отличается от того, что было при Сэме Аллардайсе и при Марко Силве. Годы Мойса сейчас кажутся вообще золотым временем. Вот. Ну, снова-таки повторюсь, что недавно мы тоже, ну, тоже писали подкаст по итогам сезона и кратко так касались Эвертона. Но да, не получ... Вот по поводу вот этих денег, да, которые вкладывает их владелец Машири. И там же ведь огромные суммы Эвертон там за последние годы вообще на топ-топ уровне по затратам. И я вот себя поймал на мысли, что, слушайте, ну если даже вот у человека и владельца, да, есть огромное количество денег и есть огромные амбиции, то почему они не могут, вот, например, открывать двери с ноги, как это делал когда-то Абрамович и как делали это все время шейхи? Ну, то есть, вот, тупо есть деньги, да, то есть, ну мы покупаем, условно говоря, там, не знаю, Джейдона Санчо, там, Джека Грилиша, даем им огромную зарплату и тупо покупаем, вот именно покупаем в прямом смысле этого. Да, у нас ничего нет, но ничего не было и в Челси, когда они брали там Креспо, Верона и там целую ту банду. Ровно как ничего не было и в Мансити, когда туда приходили шейхи, и они тупо заливали бабками в трансферный рынок. Если здесь есть такие же самые неограниченные возможности, так может стоит как раз вот с этого момента
Ну,
начать?
возможности они не ограничены у Эвертона. У них много денег, но с тех пор платить нужно еще больше, чем там 10-15 лет назад. И сильных клубов стало больше, то есть конкурентов стало больше. У Челси, ну, был Манчестер Юнайтед, был Арсенал, был Ливерпуль. Больше никого не было. Некого было обходить больше лондонскому Челси. Ну и у них уже какой-то все-таки стартовый статус был повыше, чем у Эвертона. Они там в Лигу Чемпионов вышли. У Манчестер Сити было больше уже конкурентов, но и были огромные деньги. Вот они начали с того, что они приобрели сразу же Робиньо. И по тем временам это была сумасшедшая сумма. Робиньо это был футболист совершенно не уровня Манчестер Сити. Ну, потому как его представляли. У Эвертона, да, денег много, но их все равно меньше, чем у этих клубов, ведущих английских. И конкурировать им за самых лучших игроков, вот там сейчас 150 миллионов дать и подписать кого-то, они все-таки не могут. Они могут по 50 тратить. То есть на уровне трат они все равно не могут быть первыми. И плюс у других команд уже есть какой-то фундамент. Сейчас у других команд и тренеры очень сильные, конкурировать, успеть за ними довольно сложно.
Ну, возможно. Слушай, ну я снова-таки, если мы говорим о затратах, я понимаю, что есть какой-то статус, очевидно, статус определяет очень многое, но количество потраченных денег именно суммарно, оно
Да, но
зашкаливает.
есть, к примеру.
Оно реально зашкаливает, и мне кажется, что здесь возможно. Я не являюсь экспертом по работе на трансферном рынке, но возможно, если бы они, скажем так, строили эту работу, оперевшись, скажем, на серьезных агентов, да, у которых в подчинении, ну, у которых клиенты там самые крутые, скажем так, футболисты современности, то через, скажем, систему агентских выплат и высоких зарплат они бы могли договориться, потому что условный там Дортмундской Боруссии, неважно, кому продавать Джейдона Санчо, Эвертону или Манчестер Юнайтед. Ну, или там, ну, это можно сказать про любой клуб, там, я не знаю, про Джека Грилиша, там, и Астон Виллу, да, неважно, вообще не имеет значения. Тот, кто платит, неважно, если даже ты приходишь в большой клуб за большим игроком, то это не имеет значения, когда там, в общем, это вопрос только денег, и вот...
Ну, не совсем вопрос только денег. Ну, если ты не можешь дать больше денег, чем Манчестер Юнайтед за Джейдена Санчо, то он по-любому уйдет в Манчестер Юнайтед. Ну.
Но это при наличии равных предложений. Эвертон этих предложений даже не делал.
Но,
То есть
может быть,
Эвертон
он
объективно вшел
пытался.
сразу к Ришарлисону, они шли к Иwobi. Ну, то есть
Они брали.
это не то, что второй статус там Тайер. Это игроки
Ну,
Уотфорда.
они брали футболистов, которыми топ-клубы не интересовались. Потому что выиграть конкуренцию, по их мнению, топ-клубов за сильнейших игроков не получится. Ну, они очень позади находятся, Эвертон, остальных команд. Ну, я даже не знаю, кого бы они могли.
В таком случае просто, да, но в таком случае тогда нет смысла объявлять об амбициях. Если
Не
ты не
нужно было.
ввязываешься в драку, и да, если ты не ввязываешься в драку на этом уровне, то тогда и нечего тогда заявлять. Потому что получается, что сами себя обманывать. И мне кажется, Карло Анчелотти где-то, ну, он очевидно это понимал. И, наверное, уже на том этапе тренерской карьеры, на котором он находился, он готов был с этим смириться. Здесь, конечно, ему он вытащил прям лотерейный билет с уходом Зинедина Зидана. Вот. И вот как-то так даже его карьера преобразилась. За него можно только порадоваться. Но для Эвертона это тут тоже странное такое непонимание даже своей идентичности, потому что, с одной стороны, мы хотим вот так вот, но при этом мы для этого ничего не делаем, мы не ввязываемся в драку. Мы хотим быть большим клубом, ведя себя как маленький клуб. Это странно на самом деле. И снова-таки был бы, наверное, больше смысла, как мы говорили о том, что да, вот у Эвертона мало молодых игроков, да, на вырост. И они даже и не пытаются с такими вокруг таких что-то выстраивать и строить. Хотя, наверное, в данном случае попробовать, да, реализовать какой-то проект было бы, наверное, более осмысленней, что ли. То есть в этом, как минимум, наверное, больше шансов было бы эту идентичность как-то построить и ее подобрать таким образом, пускай не с наскока, но постепенно, поэтапно. А получается, что мы хотим быть большим клубом,
Так,
но,
конечно,
в общем,
они
10 лет.
очень,
Это очень странно.
конечно, они очень заняты вот этой внешней какой-то оболочкой, и они очень хотят себя поставить, да, статусно на уровень больших клубов, потому что Эвертону действительно нужно строить какой-то фундамент, и ему, скорее всего, нужно строить фундамент с более молодым и не таким примечательным тренером. С чего начинал Машири в 2016 году, это когда он пригласил Рональда Кумана, и он прямым текстом говорил, какая мотивация у него. Он сказал, что у больших клубов звездные тренеры. Он в Манчестере, там Гвардиола и Мауриньо, в Ливерпуле Клопп по соседству, Венгер еще тогда был в Арсенале. Вот и моя задача пригласить тренера с большим именем, потому что Куман, он не настолько успешный тренер, но это большое имя в футболе. И вот первая задача — это поставить себя на уровень с другими, вот громко об этом сказать. И после этого они назначали тренеров, вот кто у них был? Ну, Сэм Аллардайс, это был такой вынужденный
Силва
ход.
был,
Да,
да.
был Марко Силва. Марко Силва — это тоже, как они гонялись за этим Марко Силва. Они были уверены, что это новый гений. Они несколько раз за ним приходили в Эвертон, они со скандалом Силва из Эвертона, ой, в этот, в Уотфорд, из Уотфорда уходил в
Вотфорд,
Эвертон.
да.
Вот они решили, что это какой-то новый гений, новая звезда тренерского дела. То есть он засиял ненадолго, Эвертон решил, что вот это для нас, это наш шанс. А поэтому они не ощущают, где они находятся реально, и что лучше оставить эти амбиции и начать попытаться просто сделать команду лучше, попытаться что-то продумать на пару шагов вперед, не ставить себе цель, вот в этом году мы обязательно должны побороться за Лигу чемпионов, потому что это даже смешно. То есть Анчелотти привык работать в больших клубах и привык выступать в Лиге чемпионов, он по-другому говорить не будет. Но если задуматься, где Эвертон заканчивал в последние годы, как они тренеров меняли, когда шли в нижней части таблицы, и тут вдруг говорит, что наша задача попасть в Лигу чемпионов. Ну, с чего вдруг? С чего вдруг вы должны претендовать на попадание в Лигу чемпионов? Но Анчелотти об этом говорил на протяжении всего сезона. И до старта, и по ходу,
Да.
и в конце. Они даже в последнем туре могли в Еврокубки попасть.
Да. Так, ну, в принципе,
И
так и
сейчас
есть.
Эвертону нужно, мне кажется, отказаться от этой идеи с приглашением звездного тренера. Хотя уже я читаю о том, что они там готовят какой-то взрывной вариант. Там, может, Рафа Бенитес. Но я тоже не представляю Бенитеса в Эвертоне. Эвертон — это, конечно, не Манчестер Юнайтед, но все равно не представляю. Стивен Джерард тоже еще один громкий вариант. А зато в Твиттер я зашел, увидел, что в тренде Эдди Хау. Я сразу все понял, что к чему. Зашел. Да, зашел по этому хэштегу, там, по этому тренду. И понятно, какие там комментарии болельщиков Эвертона. Что какой кошмар, только не надо сюда Эдди Хау. Говорит, это там уровень Бормут, это там село такое. Ну вот, вот так они себя и позиционируют. Хотя Эдди Хау, может быть, не конкретно Эдди Хау, но вот такой тренер им и нужен, который с каких-то основ начнет прививать культуру, в конце концов, этому клубу.
Ну, Эдди Хау объективно это человек, который как раз идентичности, да, вот он строил и работал в этой идентичности, да, на своем уровне, но во всяком случае, в общем, у него есть какие-то, скажем, причинно-следственные связи того, что происходит в команде, какими циклами она живет, и во всяком случае, даже такой тренер, мне кажется, вполне себе адекватный вариант. Но снова-таки, это же ведь полдела тренера. Это еще вопрос в том, как они будут его поддерживать и как они увидят помимо тренера вообще весь этот процесс. Честно скажу, мне кажется, что им было бы, вот, возможно, на этом уровне проще обратиться к каким-то вот агентам типа Мендеша. Ну, как тот делает, скажем, свою работу для Вулверхэмптона. И, возможно, как раз бы в этом смысле. Ну, то есть я сейчас не про таких товарищей, как Райола, да, которые там ищут, возможно, сегодня читаю новость. А Райола ищет вариант с продажей Холла, знаешь, именно. То есть это про другое. А вот Мендеш, он такой чувак более, ну, размеренный, что ли, да, он как раз, он функция, вот. И вот как раз такого функционера, возможно, Эвертону и не хватает. Ну,
обрати внимание, что появились слухи насчет Нуну и Шпириту Санту. Тут я, конечно, скептически отношусь.
Да, кстати, это интересно.
Да, но почему, да, Эвертон хотел бы Нуну Эспириту Санто? Так как в чемпионшипе были клубы, которые гнались постоянно за этой связью с Мендешем. И Ноттингем Форест, и Виган. И вот как Ноттингем Форест с Абрилем Уши ни с того ни с сего назначал. Потому что первое условие было назначить тренера, который является клиентом Мендеша. Так что тут тоже возможный вариант. Вот если Нуну возглавит Эвертон, я задумаюсь о том, не связались ли они с Мендешем серьезно.
Давайте, наверное, будем, Вань, наверное, этот подкаст мы сделаем для общего доступа. Наверное, это мы будем сейчас заканчивать. А нашим дорогим патронам, которые нас поддерживают, на которые на нас подписаны, мы им обещали ответить на вторую часть наших, ваших, вернее, вопросов. Вот. И туда же, в следующий подкаст, помимо вопросов для патронов, мы еще поговорим о сборной Англии. Вот. А пока что будем на этом, наверное, прощаться. Всем спасибо, что нас поддерживаете, что на нас подписаны. Можете вы нас услышать в любых подкастоприемниках, в том числе Google подкастах, Apple подкастах. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Это были Дмитрий Липский, Иван Громиков. Пока.
Пока.